Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры». В авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым о божественной литургии. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой великомученице Анастасии Узорешительнице. И в завершение нашей передачи литературная страница. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Глава 6. Царство Божие и вечная жизнь. О путях к Царству Небесному, так пишет епископ Михаил Таврический. Благодатная жизнь неба открывается для нас по мере свободного просветления души. Делать душу и тело свое чистыми и святыми, возводить окружающую нас природу к ее совершеннейшим формам, просвещать всю сферу данной нам конкретной жизни, животворить ближних тем дыханием, которое мы сами получили свыше, передавать им ту радость, ту благодать, которая открылась в нас, отдавать им свою жизнь, чтобы она возродилась и зацвела в них. Короче, подражать Христу, апостолам, святителям и мученикам — вот самый верный и надлежащий путь к царству не от мира сего. Верующий в то царство входит в самое внутреннейшее общение с окружающими его людьми, хотя часто и неведомо для них. Не помимо их он ищет того неба, к которому призван, а в них же и через них же. Он идет к тому миру через деятельное общение с ближними мира этого, будь он в сфере мысли, дела или невидимой молитвы и любви. То, что может казаться уединением христианина, — только видимость. Он ближе к своим ближним, чем сами ближние между собой и к самим себе. Он не мечтает, а реально живет. Он сквозь ближних же, в их собственной глубине, видит просветленный чудный мир того царства вечной красоты, жизни и гармонии, который всегда обнимает их, но в который они никак войти не могут, если будут неудержимо скользить по блестящей поверхности этого мира, в развертывающийся перед ними ряд грандиозных внешних перспектив, забывая, что Царство Божие внутрь вас есть. К этому следует добавить, что старец Алексей Мечев запрещал своим духовным детям стремиться при жизни к сладостным духовным переживаниям или думать о наследовании после смерти райских блаженств. Он завещал при жизни на земле стремиться лишь к полноте подражания Христу, в его смирении и кротости, в полноте самозабвения в служении ближним, да будет вам слугою, и к соучастию в Христовых скорбях, когда они будут посланы христианину Господом. Так же говорил и схимонах Зосима, и строицы Сергиевой Лавры. Кто желает Царства Небесного, тот богатство Божьего желает, а не самого еще любит Бога. Как пишет архимандрит, впоследствии патриарх Сергий, человек, поступая в Царство Божие, поступает туда не для того, чтобы блаженствовать, если блаженство нужно и можно отделить от добродетели, а для того, чтобы быть святым. Высшее благо и добродетель — понятия между собою тождественные.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин. В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы продолжаем цикл передач, посвященный Божественной Литургии. А рассказывает нам о Божественной Литургии протоиерей Андрей Спиридонов. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте! Осуществление христианской жизни и служение литургии, наше участие в литургии, оно нас призывает к такой серьезной, на самом деле, предельной мобилизации нравственно-духовной и психофизической в том числе. То есть литургия, причащение, покаяние – это не отдых, это не хобби, это не какое-то времяпровождение, так сказать, по остаточному принципу, нашел вот для Бога время, вот, немножко в общем распорядке своих дел там, и так далее. Причащение, покаяние – это встреча с Богом, которая должна быть судьбоносной для нас. Она должна, эта встреча, вновь и вновь оказывать влияние на всю нашу жизнь. Она должна всю нашу жизнь пронизывать, должна напитывать токами благодати, давать нам силу на борьбу с грехом, с самими собой, на вот осуществление такой жизни, чтобы эта борьба, действительно победа над грехом осуществлялась. Но, к сожалению, вот если так трезво посмотреть на себя, мы ведь к этому часто, к сожалению, не стремимся. Мы вот так, к сожалению, часто не живем. Может быть, мы осознаем, что и то хорошо, и то, слава Богу, чтобы действительно осознавали. Может быть, мы осознаем, что это должно быть, что к этому надо стремиться. Но все равно часто не находим решимости на то, чтобы это осуществлять. И с одной стороны идем, да, к литургии, а с другой стороны себя действительно не припоясываем себя силой Божией.
Отец Андрей, но хотелось бы все же немножко услышать и о практическом, так сказать, одеянии, которое происходит во время, в начале проскомедии. И вы рассказывали в предыдущих передачах, ну, в последние разы, о подризнике, об епитрахиле, и говорили о молитвах, которые читаются священником во время одеяния этих предметов. Ну, а вот а дальше как это происходит? Что вы надеваете и что вы читаете в это время?
Ну, вот мы уже недавно сейчас коснулись, упомянули ризу или фивонь, которая, собственно говоря, завершается облачение священника. Но прежде чем надевается фивонь, вот в форме такого плаща, еще священник припоясуется поясом и читает такую молитву. «Благословен Бог, припоясуй мя силою, и положи непорочен путь мой, совершай нозем мои яко елени, и на высоких поставляй мя». Это цитата из Псалма 17-го. Интересно, что пояс, ну, в общем-то, он выглядит как пояс, вот, и, ну, там, расшит, может быть, тоже нашит на него орнамент в форме креста, и пояс такой, он, ну, достаточно имеет размер, скажем так, широкий.
Ну, как кушак. народный, да? Не ремень, скорее, а кушак. То есть
может быть, что-то среднее. Нет, все-таки, наверное, кушак будет более широким, а ремень более узким, что-то среднее между то, что вот вы называете кушаком и ремнем. Я боюсь, что, наверное, многие слушатели современные уже себе плохо представляют, что такое кушак, потому что он, наверное, все-таки уже вышел, да, в основном из употребления довольно давно.
Ну, неужели уже наши дети не смотрят сказок там каких-то про Илью Муромца, там, Морозко?
Да. Ну, вот все-таки, да, наверное, какое-то смутное представление можно иметь по мультфильмам, там, да, что кушак он такой, почти как полотенце, да, такой широкий. Нет, вот пояс, как деталь священнического облачения, все-таки не такой шириной обладает, но немного пошире, чем ремень. И он с такими на концах завязками, лентами такими, которые, собственно говоря, он вот сзади там, или если они длинные, дважды оборачивается и завязывается, так, чтобы он плотно держался. Ну, то есть, вот с помощью таких простых завязок, других не практикуется каких-то способов застегивать, там ни пряжек никаких, дополнительных там ни ремешков не используется.
Отец Андрей, а длина пояса как-то регламентирована или подбирается в зависимости, простите, от дородности священника?
Ну, в общем-то, размеры всех облачений, они варьируются в зависимости от роста, да. Размеров, так сказать, самого священнослужителя. Высота и ширина облачения, она может быть различной, в зависимости от комплекции конкретного священнослужителя. Интересно, что пояс – это вообще одно из древних, вообще древнейших частей облачения. И есть указания еще в Ветхом Завете, указания, исходящие от самого Бога, которые были даны Моисею, чтобы он поставил Аарона на священническое левитское служение, его сыновей, и там говорится, что вот они должны быть припоясаны, то есть должен быть использован пояс.
Кстати, вот это мне не совсем понятно, отец Андрей, в этом наверняка есть какой-то, ну, сакральный смысл, при том не только у древних иудеев, вспомните одежду наших предков, древних скифов, которые были одеты в штаны, рубаху, а рубаха припоясывалась. А зачем? Ведь практического смысла никакого я в этом не вижу. Ну, развивалась бы свободно рубаха, ну и что?
Нет, ну, я думаю, практический смысл всегда есть. Во-первых, развивающиеся свободно одежды, они могут и помешать. Ими можно зацепиться за что-нибудь, так сказать. Вот если это в ситуации там брани какой-то, действительно, не всегда они, эти вот такие свободно развивающиеся одежды, удобны и безопасны. То есть, безусловно, в этом есть и такой вот практический смысл. А потом, вообще, в Священном Писании, вот мы можем обратить внимание, неоднократно встречаются упоминания о, действительно, о том, что тот или иной вот персонаж или даже ангелы, они были припоясаны. Вот, например, в Апокалипсисе апостола Иоанна Богослова, когда говорится про семь ангелов, то о них говорится, что они в священнических одеяниях и опоясаны золотым поясом. И есть такое в известном толковании святого Андрея Кесарийского сказано, что они опоясаны по персям золотыми поясами, в знак могущества своего, чистоты, честности и полномочия в служении. То есть, то, что это настоящие ангелы, то, что они Богом на это поставлены, и, можно сказать, они полномочны, вот, являются полномочными представителями Бога, его посланниками. Вот пояс об этом тоже свидетельствует.
То есть, пояс как погоны, что ли, получается? Пояс как знак отличия какого-то в данном случае?
Можно сказать, что знак силы Божией тоже, вот знак именно готовности, силы, именно поставленности на это служение. Почему вот, собственно говоря, вот в этой молитве, вот этих вот стихах из 17-го псалма говорится, что «припоясуй меня силою, положи непорочен путь мой, совершай нози мои, як елени, и на высоких поставляй имя». То есть священнослужитель, там ангел, он ставится Богом высоко. И пояс об этом свидетельствует.
напоминаю, что у микрофона нашего выступает главный редактор радио Благовещения, протоиерей Андрей Спиридонов.
Тут говорится, что вот он силою припоясан на самом деле, и путь его непорочен. Бог должен сотворить, положить путь, чтобы был непорочен. А нозе должно быть вот совершенно, видимо, как у оленя. Почему как у оленя? Олень же он быстро бегает, да, передвигается. То есть воин Христов, он тоже должен быть быстро стремителен. Он не должен медлить, он не должен пребывать в такой ленностной расслабленности. Вы можете себе представить оленя такого, ну, если, конечно, уже не болен, там не умирает, такого вот ленивого, такого вот расслабленного?
Могу, могу. Можете? Живут в Азии такие свиные, да? Олени, кургузенькие, на толстых ножках.
Спасибо.
С кругленькими тельцами, очень милые животные.
Ну, я совсем не об этих говорю. Ваш кругозор в данном случае. Мне такой олень представляется как такой всегда чуткий, осторожный, такой пугливый, всегда готовый сорваться в стремительный бег.
Это точно, точно. Да. Перед моими глазами сейчас, ну, давайте буквально на секунду отвлечемся, заодно, может быть, слушателей наших чуть-чуть порадуем. В интернете есть веб-камера. Одна из веб-камер живописует лес в Эстонии. И там ночью выходят кормиться кабаны. Это само по себе очень забавно и интересно, но вслед за кабанами осторожно выглядывают олени. Так вот, кабаны их гоняют. И тогда олени действительно срываются с места и с какой-то невероятной скоростью спасаются от разъяренных кабанчиков. Зрелище удивительное, ноги действительно чрезвычайно быстрые. Отец Андрей, ну а ежели серьезно, вы меня даже несколько озадачили. Получается, что в современном мире культура пояса, его символическое значение совершенно как бы утраченное. Мы используем, миряне, вот в практических целях ремень. Ну, не в целях наказания собственных детей, прошу прощения, брюки поддерживать. А вот это символическое значение, какое-то воинское
брюки,
значение...
Брюки, между прочим, можно и подтяжками поддерживать, если чисто такому утилитарному значению рассматривать. А подтяжки, это, наверное, все-таки уже точно не пояс.
Да, и точно не знак отличия и воинской доблести.
Ну, кстати говоря, мы забыли, я не успел дальше продолжить, если вот в Ветхом Завете мы находим указания, да, на то, что Моисею при поставлении Аарона и его сыновей, в общем-то, ветхозаветное священство, дается указание на то, что они должны быть припоясаны, то Евангелие нам дает еще не менее удивительный пример. Ведь при совершении Евхаристии, как мы помним, Господь же еще умывает ноги ученикам. Для этого он припоясывается полотенцем. А как раз-таки, когда Господь умывает ноги ученикам, он дает нам образ служения, жертвенного служения. И тот, кто желает этого настоящего служения Господу жертвенного, он должен быть припоясан. блаженный Симеон Фессалоникийский дает такое еще толкование, такие слова посвящает как раз вот поясу и самому Спасителю. А пояс изображает служение за нас Спасителя, которое здесь совершил Он и в будущем обещал совершать ради нас. Припояшется, сказано, и посадит их, и, минув, послужит им. Он также изображает крепости, владычество его силы, а еще целомудрие. Кроме того, пояс означает освящение тела вместе с душой, о чем свидетельствуют и слова, произносимые при опоясании. Благословен Бог, припоясуй меня силой, положи непорочен путь мой. Но, кстати говоря, вот те слова, которые здесь цитирует блаженный Симеон, сказано, припояшется и посадит их, и минув послужит им, из Евангелия от Луки. Там же это как раз из притчи о неких рабах, которые исполняют волю вот своего господина, хозяина, в хорошем смысле. И когда тот возвращается и застает их действительно бдительно исполняющими вот то, что они должны исполнять, то он сам служит им, при этом припоясывается. Вообще, вот, кстати говоря, в Евангелии этот образ он неоднократно используется. И очень характерно, что вот большинство притч евангельских, которые мы слышим или читаем в тексте Священного Писания, они, с одной стороны, берут, Христос точнее, с одной стороны, берет какой-то совершенно часто обыденный пример, но обыденный пример, причем понятный в большинстве случаев как древнему человеку, современнику самой евангельской истории, но чаще всего и спустя тысячелетия это как-то все равно понятно остается для читающего или слушающего Евангелие как таковое. А с другой стороны, как правило, вот этот обыденный пример привносится нечто такое немножко необычное. Присутствует такое некое, выражаясь, не знаю, языком литературоведения, как в 20 веке такой известный критик, литератор Виктор Шкловский изобрел такой термин «остранение». Самое «остранение» – это когда в некий такой текст, который... вообще в произведение, которое вроде, может быть, изображает какие-то вполне реалистические, понятные вещи, писатель, он, автор, приносит некую такую странность, нечто такое именно остраняющее, не отстраняющее, а именно остраняющее, делающее немножко странным то, что вот изображается, что в таком случае то или иное литературное произведение несколько все-таки выводит за рамки чистого воспроизведения реальности один к одному, потому что это неинтересно будет, если мы читаем какое-то произведение, и там все один к одному, вижу забор, там пишу забор, да, или пою забор и так далее. Вот. Просто некое воспроизведение реальности, копию и все. Но Евангелие здесь, конечно, еще дает нам примеры более глубокие, потому что все притчи-то в Евангелии, они в основном о Царстве Небесном, а как донести до обычного человека, до обычного человеческого ума, что такое Царство Небесное, что такое жизнь вечная, невозможно объяснить, потому что человек, утративший эту жизнь вечную еще в Адаме и Еве, он не может вполне уразуметь на основе каких-то обычных слов, обычных примеров, что такое действительно Царство Небесное. Как не объясняя, вкус какой-нибудь диковинного фрукта, да, все равно не объяснишь, если человек его не пробовал.
Попробуй объяснить глухому, что такое, допустим, хоральная прелюдия Баха фа-минор. Сложновато.
Да. Thank you. поскольку Евангелие это свидетельствует о Царстве Небесном, то Господь-то не ставит целью объяснить, как устроено Царство Небесное, как что выглядит, где находится, а он указывает на некие важные условия или свойства в каком-то смысле жизни, которые должны быть в жизни, чтобы Царство Небесное обрести. И вот, допустим, когда используется пример господина и раба, он неоднократно в притчах евангельских присутствует, то для, в общем-то, древнего человека это в особенности было понятно, да, понятно и современному человеку, что если характер отношений такой, вот господин, хозяин и раб, ну, понятно, что рабы, они всецело зависят от воли господина, и мало того, что зависит не просто их благополучие, сама их жизнь, в общем-то, прямо связана с волей господина. И неисполнение его воли, оно, в общем-то, чревато. Чревато не просто, может чревато быть каким-то наказанием, ухудшением статуса, там, переведение на какие-то другие, более тяжелые, худшие работы. А можно и вообще жизни было лишиться, если раб совершенно не родив. Ну, или, может быть, там, продан, там, ну, или вообще действительно может рисковать собственной жизнью, если не исполняет волю своего господина. Это понятно. Но дальше начинается некая странность. Господин, который отсутствовал, приходит и видит, что рабы исполняют его волю как должно, и вдруг он припоясывается и сам начинает им служить. Думаю, в обыденной ситуации это не вполне, как говорится, реальная ситуация. Ну, что, ну да, рабы исполняют его волю, ну хорошо, ну, похвалил там их. Чего ради он сам должен, господин, становиться на положение раба, припоясываться и как раб же им оказывать какие-то почести, там, служить им. Вот эта ситуация уже странная и не вполне возможная. А как раз-таки вот таким вот остранением, что ли, смысла обычного, Господь как раз и указывает на то, что этим примером, что действительно Царство Небесное приблизилось. Потому что тот, кто есть сам Господь, есть Творец, есть Господин всех, он сам стал человеком, он пришел к нам как человек, и исполняющий волю его, оказывается, обретает самого Бога в роли служащего делу его, вот этого, можно сказать, последнего раба спасения. Ну вот, как раз, если мы говорим о поясе, который тоже вот в облачении новозаветного священника присутствует, он вот вызывает и такие, может вызывать и такие ассоциации или примеры.
Да, это все очень интересно, отец Андрей. Казалось бы, всего-навсего пояс. А сколько уже совершенно прямых, не каких-то догадок, а совершенно прямых святоотеческих, евангельских толкований, аллюзий. Да, тема бесконечная, и мне вы многое открыли. Напоминаю, что у микрофона нашего выступает главный редактор радио Благовещения, протоиерей Андрей Спиридонов. Мы сегодня толкуем об одеяниях священства, которые совершаются при начале литургии, в начале совершения проскомидии. Отец Андрей, вас так интересно слушать, что можно и заслушаться, как поется в опере.
Надеюсь, вы не хотите меня лестью все-таки погубить.
Нет, ну очень это было интересно. Действительно, ну, вы сами знаете, что это очень интересно, когда евангельская, казалось бы, далекая от нас, отдаленная на 2000 лет притча вдруг приобретает какие-то вещественные конкретные формы. Это нас приближает и к Богу тоже.
Ну, Евангелие, оно вообще неисчерпаемо. Если просто, как говорится, настроить свой ум на Евангелие, то действительно может открываться вновь и вновь, в хорошем смысле, бездна смыслов и смысла. Другое дело, что мы, к сожалению, часто ленивы, чтобы свой ум таким образом упражнять. Но, тем не менее, ничто нам не препятствует, имея веру, вновь и вновь погружаться в тот мир, в то пространство, если так можно сказать, нравственно-духовное, в те смыслы, которые Евангелие и вообще христианская вера нам открывают.
Черные ризы, тихое пение, ласковый
объятиях жизненных терний дай мне отвагу, смелых речей черные ризы, сумрак вечерний, скорбные очи желтых свечей.
В сегодняшней передаче звучала музыка Дмитрия Бортнянского, Георгия Свиридова, Иоганна Себастьяна Баха и песня Юлии Березовой. Всего доброго!
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение».
Святая Великомученица Анастасия Узорешительница. Святая Великомученица Анастасия Узорешительница пострадала во время правления римского императора Диоклетиана. Родилась в Риме, в семье сенатора Протекстата. Отец был язычник, мать Фавста – тайная христианка, которая поручила воспитание маленькой девочки известному своей ученостью святому Хрисогону. Хрисогон учил Анастасию священному писанию и исполнению закона Божия. По окончании учения об Анастасии говорили как о мудрой и прекрасной деве. После смерти матери, не считаясь желанием дочери, отец выдал ее замуж за язычника Помплия. Чтобы не нарушить обет девства и избежать супружеского ложа, Анастасия постоянно ссылалась на неизлечимую болезнь и сохраняла чистоту. В темницах Рима в то время находилось много заключенных христиан. В нищенской одежде святая тайно посещала узников, умывала и кормила больных, неспособных двигаться, перевязывала раны, утешала всех, кто нуждался в этом. Ее учитель и наставник 2 года томился в заключении. Встречаясь с ним, она назидалась его долготерпением и преданностью Спасителю. Муж святой Анастасии Помплий, узнав об этом, жестоко избил ее, поместил в отдельной комнате и у дверей поставил стражу. Святая скорбела, что лишилась возможности помогать христианам. После смерти отца Анастасии, Помплий, чтобы завладеть богатым наследством, постоянно истязал жену. Святая писала своему учителю: «Муж мой томит меня, как противницу его языческой веры, в столь тяжелом заключении, что мне ничего не остается, как только, предав дух Господу, упасть мертвый». В ответном письме святой Хрисогон утешал мученицу: «Свету всегда предшествует тьма, и после болезни часто возвращается здоровье, и после смерти обещана нам жизнь». И предсказал скорую смерть ее мужа. Через некоторое время Помплия назначили послом к персидскому царю. По дороге в Персию он утонул во время внезапно начавшейся бури. Теперь святая вновь могла посещать томившихся в темницах христиан, полученное наследство она употребляла на одежду, пищу и лекарства для больных. Святого Хрисогона отправили в Аквилею на суд к императору Диоклетиану. Анастасия последовала за своим учителем. Тело святого Хрисогона после его мученической кончины по божественному откровению было сокрыто пресвитером Заилом. Через 30 дней после смерти святой Хрисогон явился Заилу и предсказал о близкой кончине 3 юных христианок, живших недалеко — Агапии, Хионии и Ирины. И повелел послать к ним святую Анастасию. Такое видение было и святой Анастасии. Она пошла к пресвитеру, помолилась у мощей святого Хрисогона, затем в духовной беседе укрепила мужество 3 дев — перед предстоящими им пытками. После кончины мучениц она сама похоронила их тела. Святая Анастасия стала странствовать, чтобы везде, где только можно, служить христианам, заключенным в темницах. как она получила дар врачевания. Трудами и словами утешения святая Анастасия облегчала заключение многих людей, попечением о телах и душах страждущих разрешала их от уз отчаяния, страха и беспомощности, поэтому и названа она была Узрешительницей. В Македонии святая познакомилась с молодой вдовой христианкой Феодотией, которая помогала ей в благочестивых трудах. Стало известно, что Анастасия христианка, ее взяли под стражу и отвели к императору Диоклетиану. Расспросив Анастасию, Диоклетиан узнал, что она все свои средства истратила на помощь нуждающимся, а золотые, серебряные и медные статуэтки перелила на деньги и кормила многих голодных, одевала нагих, помогала немощным. Император приказал отвести святую к верховному жрецу Ульпиану, чтобы тот склонил ее к жертве языческим богам или предал жестокой казни. Жрец предложил святой Анастасии сделать выбор между богатыми дарами и орудиями пытки, положенными с двух сторон около нее. Святая, не колеблясь, указала на орудие пытки. «Окруженная этими предметами, я стану прекраснее и угоднее вожделенному жениху моему Христу». Прежде чем подвергнуть святую Анастасию пыткам, Ульпиан решил осквернить ее. Но как только прикоснулся к ней, ослеп, страшная боль сжала ему голову, и через некоторое время он скончался. Святая Анастасия оказалась на свободе и вместе с Феодотией продолжала служить узникам. Вскоре святая Феодотия и три ее сына были преданы мученической смерти начальником области Никитием в их родном городе Никее. Святую Анастасию вторично заключили в темницу и 60 дней истязали голодом. Каждую ночь мученицей являлась святая Феодотия, одобряла и укрепляла в терпении. Видя, что голод не причинил святой вреда, Гемон Иллирии приказал утопить ее вместе с осужденными преступниками, среди которых был и гонимый за веру христианин Евтихиан. Воины посадили узников на корабль и вышли в открытое море. Далеко от берега они пересели в лодку, а в корабле сделали несколько пробоин, чтобы он затонул. Судно стало погружаться в воду, но узники увидели мученицу Феодотию, управлявшую парусами и направлявшую корабль к берегу. 120 человек, пораженные чудом, уверовали во Христа. Святые Анастасия и Евтихиан крестили их. Узнав о случившемся, Гемон приказал казнить всех новокрещенных. Святую Анастасию растянули над костром между 4 столбами. Так окончила свой мученический подвиг святая Анастасия Узрешительница. Тело святой осталось невредимым, похоронила его благочестивая христианка Аполлинария. По окончании гонений она построила над гробом святой великомученицы Анастасии церковь. Глава великомученицы Анастасии находится в монастыре ее имени, что на полпути от Салоник до святой горы Афон. Как зримый знак благословения праведницы, паломники приобретают здесь перстни с вензелем святой Анастасии. Великомученицы Анастасии можно ясно проследить вехи ее духовного возрастания. Вначале она учится у святого Хрисогона, а после смерти матери зрелым разумом избирает путь служения страждущим. Затем чистотой и делами милосердия, посещением заключенных христиан, исполняет то, чему научилась. Позднее ей попускается новое испытание, крайнее ожесточение мужа-язычника. Чтобы это достойно перенести, требуется и более сильное укрепление на подвиг – слово учителя-исповедника. После смерти мужа новое благословение предлежит исполнить милостивой Узрешительнице, готовить христиан к мученическому подвигу. И тут мера укрепления оказывается впереди подвига. Земной учитель, а теперь небесный гражданин, мученик Хрисогон, в явлении призывает Анастасию стать учительницей мучениц. Венчает же это чудное восхождение к небесной высоте собственное исповедание и страдание великомученицы. И здесь укрепление исходит от соработницы в делах милосердия Феодотии, которой Господь судил пострадать ранее Анастасии. Итак, вся эта, исполненная любви к Богу и человеку, жизнь свидетельствует о тайне Церкви, ибо поодиночке погибаем, а спасаемся вместе.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Рассказ «Новая земля». Веку мне 100 лет в субботу. Песнями да баснями, гудками да волынками, присказками, сказками, радостью и весельем от старости отманиваюсь и людей от смерти тоски отымаю. Архангельская страна, Двинская земля богатеет от моря. Угрюмо студеное море, седой океан. И поморы, идучи на дальние промыслы, брали с собой на корабль песню и сказку. Таковым-то побытом в молодые давние годы подрядился я в Двинскую артель идти на новую землю бить зверя и сказывать сказку в мрачные дни. Из-за нас, мастеров-фасказателей, артельные старосты плахами березовыми бились, дрались, боем отбивали, отомом отымали нас друг у друга. Дула праматерь морская, пособная поветерь. Наша лодья от Двины до новой земли добежала в 5 сутки. Зверя в тот год выстала несосветимая сила. Целое лето били тюленя, моржа, стреляли оленя. Такой задор одолел, гусли мои паутиной заткало, без них весело. Осень пошла. Старики говорят, время обратно. На добычу задоримся, да кабы беды не дождаться. Здесь у ветров обычаи. Весной заведется ветер с юга, полудник. Очистит море от льда, угонит льдину на север, вдаль, в неведомый край, и держит льдину у полночи, в задвинной стороне. А осенью приходит день и час, полуденный ветер умолкнет. Волю возьмет ветер полуношник. Погонит льдину обратно к новой земле. Смены летнего ветра на зимний не жди. Вот этак с вечера спать завалимся. Ребята, завтра домой непременно. А утро настанет, ветер вчерашний. Опять тебя так и подмывает. Кали, зверя-то, стреляй, вей золото в клубок. Женок, невест, с экой добычи в шелк и в бархат оденем. До бортов корабль нагрузили. Староста назначил час отхода. Тогда артель раскололась надвое. 11 зашли на лодью. Мы 11 толкуем свое. Плывите, доставьте добычу домой. А за нами сюда другой кораблик немедля пошлите. Мы будем ждать, новый груз припасать. Сей год зима не торопится. Староста нас и клял, и ругал. В последнюю минуту с нами остался. Я клятву давал вас, дураков, охранять. Слово дадено, как пуля стрелена. Твори, Бог, волю свою. Вы с меня волю сняли. Те убежали, мы опять промышляем, барыши считаем. Прошла неделя, другая. Время бы за нами и судну быть. Тайна-то про себя-то тревожиться стали. На сдвиженье птица улетела. Лебеди, гуси, гагары — все потерялось. Полетели белые мухи, будто саван белый спустился. Тихо припало. Заболели сердца-то у нас. Защемило туже да туже. Как-то спросил я. Староста, по что ты с лодьи книги снес? Чьи имени зимние месяцы? Он бороду погладил. Вдруг да кому бы юнок на новой земле зимовать доведется? Они нам за книги спасибо скажут. Староста, даль небесная над морем побелела. Это от снегов? Нет, дитя, от льдины. И ласково так и печально поглядел мне в глаза. А ты ладь, ладь, гуслите. Ежели не на корабле, так на песне твоей поедем. Ночевали мы в избушке за горой. В 5-ю неделю ожидания на заре пошел я к морю глядеть корабля. Иду и чувствую, что холодно, что ветер не вчерашний. Шапчонку сорвал, щеку подставил, а ветер-то нордост, полуношник. Ноги будто подрезал кто-то, присел даже. Однако усилился, вылез на глядень и море увидел. Белое такое. Лед. Сколько глазом достать, все лед. Льдины, что гробы белые. И лезут они на берег, и стонут, и гремят. Жмет их полуношник-от. Воротился, сказываю. Только ахнули. Месяц ждавши, с тоски порвались. А каково будет 9 месяцев ждать? Помолились мы крепко, с рыданием, и зазимовали. Староста говорит: «Не тужи, ребята, ни радость вечна, ни печаль бесконечна. Давайте избу на зиму налаживать». Собрали по берегам остатки разбитых кораблей. Избу заштопали, зашили. Тут и снегом нас завалило, до трубы. Сутки отгребались. Стало тепло, а темно. И на дворе день потерялся. Ночь накрыла землю и море. И в полдень, и в полночь горят звездные силы.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.